от самых хороших коммунистических чувств и коммунистических устремлений некоторые товарищи расплакались от того, что хорошие русские коммунисты, представьте себе, отступают. Может быть, мне уже теперь трудно перенестись в эту психологию западноевропейскую, хотя я достаточное количество лет выжил в этих прекрасных демократических странах в качестве иммигранта. Но, может быть, с их точки зрения это так трудно понять, что можно расплакаться. Для нас, во всяком случае, останавливаться на сентиментальностях некогда. Страница 88. Нам было ясно, что именно потому, что мы наступали так успешно в течение многих лет и одерживали так много необыкновенных побед, и все это в стране невероятно разоренной, лишенной материальных предпосылок, чтобы закрепить это наступление, нам совершенно необходимо было, раз мы так много завоевали, совершенно необходимо было отступить. Мы не могли удержать всех позиций, которые с налету захватили. А с другой стороны, только благодаря тому, что мы с налету на гребне энтузиазма рабочих и крестьян захватили необъятно много, только поэтому у нас было так много места, что мы могли очень далеко отступать, и сейчас еще можем далеко отступать, нисколько не теряя главного и основного. Отступление в общем и целом прошло в достаточном порядке, хотя голоса панические, к числу которых принадлежала рабочая оппозиция, и в этом был ее величайший вред, и вызвали у нас частичные отрезы от падения, от дисциплины, от правильного отступления. Самая опасная штука при отступлении – это паника. Ежели вся армия, тут я говорю в переносном смысле, отступает, тут такого настроения, которое бывает, когда все идут вперед, быть не может. Тут уже на каждом шагу вы встретите настроение до известной степени подавленное. У нас даже поэты были, которые писали, что вот, мол, и голод, и холод в Москве, тогда как раньше было чисто, красиво. Теперь торговля, спекуляция. У нас есть целый ряд таких поэтических произведений. И понятно, что это порождается отступлением. И в этом громадная опасность. Отступать после победоносного великого наступления страшно трудно. Тут имеются совершенно иные отношения. Там дисциплину, если и не поддерживаешь, все сами собой прут и летят вперед. Тут и дисциплина должна быть сознательной и в 100 раз нужнее, потому что, когда вся армия отступает, ей не ясно, она не видит, где остановиться, а видит лишь отступление. Тут иногда достаточно и немногих панических голосов, чтобы все побежали. Тут опасность громадная. Когда происходит такое отступление с настоящей армией, ставят пулеметы. И тогда, когда правильное отступление переходит в беспорядочное, командуют «стреляй». И правильно. Страница 89. Если люди вносят панику, хотя бы и руководствуясь лучшими побуждениями, в такой момент, когда мы ведем неслыханно трудное отступление, и когда все дело в том, чтобы сохранить хороший порядок, в этот момент необходимо карать строго, жестоко, беспощадно малейшее нарушение дисциплины. И не только по отношению к некоторым внутрипартийным нашим делам, но это надо иметь в виду еще больше по отношению к таким господам, как меньшевики или все господа из 2,5 интернационала. На днях я прочел в 20-й книжке коммунистического интернационала статью товарища Ракоши о новой книжке Отто Бауэра, у которого мы все когда-то учились, но который после войны, как и Каутский, стал жалким мещанином. Он теперь пишет: «Вот они отступают к капитализму. Мы всегда говорили, революция буржуазная». Ленин имеет в виду статью Ракоши «Новая экономическая политика в Советской России», посвященную разбору брошюры Отто Бауэра «Des neue Kurs in Sowjetrussland». Вена, 1921 год. Новый курс в Советской России. Статья была опубликована в марте 1922 года в журнале «Коммунистический интернационал», номер 20. «Коммунистический интернационал», журнал, орган исполнительного комитета «Коммунистического интернационала», выходил на русском, немецком, французском, английском, испанском, китайском языках. Первый номер вышел 1 мая 1919 года. Издание было прекращено в июне 1943 года в связи с постановлением Президиума исполкома Коминтерна от 15 мая 1943 года о роспуске коммунистического интернационала. Ракоши Матиас, 1892-1971 годы. В Коммунистической партии Венгрии состоял с 1918 года. В 1910 году вступил в социал-демократическую партию, участвовал в мировой империалистической войне. В 1915 году был взят в плен русскими войсками и до начала 1918 года находился в лагерях для военнопленных. Поддерживал связь с русскими революционерами. В октябре 1918 года вернулся в Венгрию. После установления советской власти в Венгрии 21 марта, 1 августа 1919 года входил в состав революционного правительства. С 1920 по 1924 год работал в исполкоме Коминтерна. В 1921 году был избран секретарем ИККИ. В декабре 1924 года Ракоши вернулся на нелегальную работу в Венгрию, но в 1925 году был арестован. После 8 лет тюремного заключения в 1934 году вновь был предан суду за революционную деятельность и приговорен к пожизненному заключению. При содействии правительства СССР в октябре 1940 года был освобожден. После освобождения один из руководителей Заграничного комитета Коммунистической партии Венгрии и с 1945 года генеральный секретарь КПВ. С 1948 года генеральный секретарь, а затем первый секретарь Центрального комитета Венгерской партии трудящихся. С 1945 по 1952 год заместитель премьер-министра, а с 1952 по 1953 год премьер-министр Венгерской республики. Находясь на посту главы правительства и у руководства партии, допустил ряд ошибок, за что пленум ЦК ВПТ в июле 1956 года освободил его от занимаемых руководящих постов. И меньшевики, и эсеры, которые все такие вещи проповедуют, удивляются, когда мы говорим, что мы за такие вещи будем расстреливать. Они изумляются, а ведь вопрос ясен. Когда армия отступает, то тут нужна дисциплина в 100 раз больше, чем при наступлении. Потому что при наступлении все рвутся вперед. А если теперь все начнут рваться назад, то это гибель, неизбежная и немедленная. Именно в такой момент отступить в порядке. Точно установить предел отступления и не поддаваться панике – это самое главное. И когда меньшевик говорит, вы теперь отступаете, а я всегда был за отступление, я с вами согласен, я ваш человек, давайте отступать вместе, то мы ему на это говорим. За публичное оказательство меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать. А иначе это не наши суды, а Бог знает, что такое. Они никак не могут понять и говорят, какие у этих людей диктаторские замашки. Они до сих пор думают, что мы преследуем меньшевиков за то, что они с нами в Женеве дрались. Имеется в виду борьба между большевиками и меньшевиками в эмиграции. Страница 90. Но если бы мы таким путем шли, то, вероятно, и 2 месяцев у власти не продержались бы. Действительно, такая проповедь, которую изрекают и Отто Бауэр, и руководители 2-го и 2,5 интернационалов, и меньшевики, и эсеры, составляет их собственную натуру. Революция зашла далеко. Мы всегда говорили то, что ты сейчас говоришь. Позволь нам еще раз это повторить. А мы на это отвечаем. Позвольте поставить вас за это к стенке. Либо вы потрудитесь от высказывания ваших взглядов воздержаться, либо, если вы желаете свои политические взгляды высказывать при настоящем положении, когда мы в гораздо более трудных условиях, чем при прямом нашествии белых, то, извините, мы с вами будем обращаться как с худшими и вреднейшими элементами белогвардейщины. Этого мы забывать не должны. Когда я говорю об остановке отступления, я вовсе не имею в виду сказать этим, что мы научились торговать. Наоборот, я держусь обратного мнения. Я был бы неправильно понят, и было бы доказано, что я не умею правильно излагать свои мысли, если бы от моего выступления осталось подобное впечатление. Но дело в том, чтобы то нервничание, та суетливость, которые создались у нас вследствие НЭПа, стремление создавать все по-новому, приспособлять, чтобы это было приостановлено. У нас сейчас есть ряд смешанных обществ, правда, их очень немного. У нас с участием иностранных капиталистов учреждено 9 обществ, утвержденных внешторгом. Комиссия Сокольникова утвердила 6, а Северолес заключил 2. Имеется в виду комиссия по делам о смешанных обществах при Совете труда и обороны, созданная постановлением СТО от 15 февраля 1922 года. Председателем комиссии был Сокольников. Согласно положению о комиссии, утвержденному СТО 8 марта 1922 года, в ее задачи входило рассмотрение предложений об образовании торговых и промышленных обществ и кредитных учреждений с участием государства, смешанных обществ, а также акционерных обществ всех типов. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. Москва, 1922 год, номер 23, 15 апреля, статья 251. Страница 387. 4 апреля 1922 года СНК принял декрет об учреждении Главного комитета по делам о концессиях и акционерных обществах при СТО, упразднив комиссию по делам о смешанных обществах. Сокольников. Настоящая фамилия Бриллиант. 1888-1939 годы. В большевистской партии состоял с 1905 года. После Октябрьской социалистической революции находился на дипломатической и военной работе. С 1921 года член коллегии НКФ. С 1922 года народный комиссар финансов. С 1926 года заместитель председателя Госплана СССР, позднее заместитель народного комиссара иностранных дел. Избирался членом и кандидатом в члены ЦК. В 1925 году примыкал к новой оппозиции, затем входил в объединенный троцкистско-зиновьевский блок. В 1936 году за антипартийную деятельность был исключен из партии. Сейчас налицо, таким образом, 17 обществ с многомиллионным капиталом, утвержденных разными инстанциями. Конечно, у нас путаницы и в инстанциях достаточно, так что зевок тут тоже возможен. Но, во всяком случае, с русскими и иностранными капиталистами у нас сейчас общество есть. Их немного. Это маленькое, но практическое дело. Показывает, что коммунистов оценили. Оценили с точки зрения их практики. оценили не такие высокие учреждения, как ЦКК и ВЦИК. Страница 91. Конечно, ЦКК учреждение очень хорошее, и мы ему власти теперь дадим побольше. Но все-таки, когда эти учреждения проверяют коммунистов, то представьте себе, что на международном рынке их авторитета не признают. Смех. А когда обыкновенные капиталисты, русские и заграничные, идут в смешанное общество с коммунистами, мы говорим, а все-таки кое-что мы умеем. Все-таки как это неплохо, как это не мизерно, но в смысле начала мы уже имеем кое-что. Конечно, не так много. Подумайте, уже год как провозгласили, что всю энергию, а говорят, энергии у нас много, всю энергию положили на это дело, и за год только 17 обществ. Это показывает, до какой степени мы дьявольски неповоротливы, мешковаты. Сколько еще у нас обломовщины, за которую нас еще неминуемо будут бить. Но все-таки, повторяю, начало есть, разведка сделана. Капиталисты не пошли бы к нам, если бы элементарных условий для их действий не было. Но если даже ничтожная часть пошла, это уже показывает, что частичная победа есть. Конечно, они еще внутри обществ этих вздуют нас. Вздуют так, что несколько лет затем придется разбирать, но это ничего. Я не говорю, что это есть победа. Это есть разведка, которая показывает, что у нас уже есть поприще, есть кусок земли, и что мы отступление можем уже приостановить. Разведкой установлено ничтожное количество договоров с капиталистами, но все-таки они заключены. На этом надо учиться и действовать дальше. В этом смысле пора перестать нервничать, кричать, суетиться. Идут записки за записками, телефонограммы за телефонограммами. Нельзя ли нас тоже переорганизовать, потому что у нас НЭП? Все суетятся, получается кутерьма. Практического дела никто не делает, а все рассуждают, как приспособиться к НЭПу, и результата никакого не получается. А купцы над коммунистами смеются. И, вероятно, приговаривают. Раньше были главно уговаривающие, а теперь главно разговаривающие. Что над нами капиталисты издевались, что мы опоздали, прозевали, в этом нет тени сомнения. И в этом смысле я говорю, что нужно и от имени съезда эту директиву утвердить. Главно уговаривающий. Прозвище, данное солдатами военному и морскому министру Временного правительства Керенскому за то, что он, выполняя волю англо-французских империалистов и русской буржуазии, во время своей поездки по фронту летом 1917 года уговаривал солдат идти в наступление. Страница 92. Отступление кончено. Главные приемы деятельности, как с капиталистами работать, намечены. Есть образцы хотя бы и в ничтожном количестве. Перестаньте умничать, рассуждать о НЭПе. Стихи пускай себе поэты пишут, на то они и поэты. Но экономисты, не рассуждайте о НЭПе, а увеличивайте число этих обществ. Проверяйте число коммунистов, которые умеют поставить соревнования с капиталистами. Отступление кончилось, дело теперь в перегруппировке сил. Вот директива, которую съезд должен вынести, которая сутолоке, суматохе должна положить конец. Успокойтесь, не мудрствуйте, это будет засчитываться в минус. Практически нужно доказать, что ты работаешь не хуже капиталистов. Капиталисты создают смычку с крестьянством экономическую, чтобы обогатиться. Ты же должен создать смычку с крестьянской экономикой, чтобы усилить экономическую власть нашего пролетарского государства. У тебя перевес перед капиталистами, потому что государственная власть в твоих руках, целый ряд экономических средств в твоих руках. Ты не умеешь только ими пользоваться. Смотри на вещи трезвее. Скинь с себя мишуру, торжественное коммунистическое облачение, Попросту учись простому делу, и тогда мы побьем частного капиталиста. У нас государственная власть. У нас масса экономических средств. Если мы капитализм побьем и смычку с крестьянской экономикой создадим, то будем абсолютно непобедимой силой. И тогда строительство социализма не будет делом капли в море, называющейся коммунистической партией, а всей трудящейся массы. Тогда рядовой крестьянин будет видеть, они мне помогают, и он тогда пойдет за нами. Так что если это поступь будет в 100 раз медленнее, зато будет в 1 000 000 раз прочнее и крепче. Вот в каком смысле нужно говорить об остановке отступления, и этот лозунг в той или другой форме было бы правильно превратить в решение съезда.